В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В начале мая Государственная Дума России в первом чтении единогласно приняла законопроект, который запрещает отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицать решающую роль советского народа в победе над нацистами. Автор законопроекта, депутат «Единой России» Елена Ямпольская, обещает добавить еще запретов. Она подготовила и поправки о введении административной ответственности за нарушение новых цензурных норм. Вот эту историческую политику современности мы сегодня и обсудим. Из Санкт-Петербурга с нами на связи кандидат исторических наук, член Вольного исторического общества Дмитрий Дубровский, а у нас в московской студии доктор философских наук Игорь Чубайс. Ну и у нас прозвучит интервью известного такого деятеля, председателя комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павла Пожигайло. Игорь Борисович, добрый вечер. И в чем, как вы видите, цель вот этого как бы мемориального закона? Почему для российской власти стало еще важнее контролировать историческое пространство?
Ну, я думаю, что это движение в направлении создания государственной идеологии. Государственная идеология запрещена нашей Конституцией. Мы уже 70 лет существовали в этом режиме. То есть вот в царское время существовала цензура, но, например, цензурировать исторические работы было категорически запрещено. А поэтому мы читаем сегодня Ключевского, Соловьева, там, Карамзина и так далее. Это чрезвычайно интересно. И не можем прочитать ни одной книги об историческом пленуме ЦК КПСС, потому что это полная чушь и абсурд. Но государственная идеология – это запрет на мысль. Это самое страшное преступление против человечества, которое может быть совершено. То есть государственная идеология – это не запрет информирования о каком-то событии, о каком-то факте. Это просто запрет на все стили мышления, кроме одного, когда все должны были исходить из того, что победа коммунизма неизбежна. Вот государственная идеология позволяла власти обходиться без выборов, потому что если коммунизм – самый передовой общественный строй, то руководители строительства коммунизма – самые передовые. Тот, кто их критикует, он просто враг, и с ним надо разбираться. Вот сегодня, поскольку выборы свернулись, выродились и превратились в мистификацию, власти нужна новая государственная идеология. Эта идеология, они хотят сделать тезис о победе как главном событии 20 века. Кстати, ну тут сразу очень много вопросов, потому что еще недавно нас учили Великий Октябрь, главное событие 20 века, а теперь без объяснений, без разбора, без критики. Теперь говорят, Великая Победа, главное событие 20 века. Но если вы начнете разбирать, немножко копать историю, хотя у нас перекрыто, архив у нас архивный год, у нас масса информации не разрешена, у нас фактически нет материалов о морально-психологическом состоянии советского общества во время войны. Вот эти документы получить невозможно. Но если все-таки анализировать то, что есть, то возникает огромное количество вопросов по войне. Если вы считаете это главное событие, вообще-то победило 53 государства антигитлеровской коалиции, а не один Советский Союз. Вообще-то Советский Союз вместе с Гитлером начинал эту войну, и если бы не было секретного протокола, то если бы не было сговора Сталина и Гитлера, большой вопрос, решился ли бы Гитлер напасть на Польшу. Если бы Гитлер и напал на Польшу 1 сентября, а Сталин Красную Армию бросил против Гитлера, то на этом военный конфликт был бы исчерпан.
То есть Эвис, вот вы уже по новому закону договорили на административную ответственность.
Вы знаете, я думаю, что на административную ответственность наговаривает депутаты Думы, которые нарушают российскую конституцию. Мне интересно, а где Конституционный суд? Он вообще существует? Или он погиб? Или он впал в летаргический сон? Это грубейшее нарушение конституции. У нас запрещена цензура. У нас гарантирована свобода слова. У нас гарантирована статья конституции. Свобода творчества, причем художественного, научного, свобода преподавания и запрещена государственная идеология. За нарушение всего, это вопиющее нарушение, и за это рано или поздно придется кому-то отвечать, и даже понятно кому.
Давайте мы дадим теперь слово Дмитрию Дубровскому из Санкт-Петербурга, с нами на связи. Дмитрий, что вы скажете? Вот я вам процитирую госпожу Ямпольскую. Я думаю, что она соавтор этой пояснительной записки, которая там есть к этому закону. Наша принципиальная позиция – поставить законодательный заслон явным оскорблением в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей победе, не дать заработать политического капитала на охаивание наших предков. Вот что авторы подразумевают под формулировкой «публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне». Как вы, как историк, это понимаете?
Ну, я бы хотел сказать, во-первых, что цитаты ваши прекрасные. Это цитаты, которые относят нас к такому специальному тоталитарному языку. Это язык, который исключает дискуссию, исключает сомнения. Там есть только правильное и охаивание. Там есть только верное и очернение. Там есть только вот то, что предписано, так сказать, государством, и все, что является антигосударственным. И самое это печальное, мне кажется, для начала сказать здесь, что вот такого рода законодательство, оно ведь не единственное в России сегодня. Это же не только касается исторической памяти. Я согласен с Игорем Борисовичем, здесь речь идет о формировании целого комплекса законодательства, которое, на мой взгляд, направлено на ограничение свободы слова и на ограничение вообще свободы политической деятельности. Потому что если в целом смотреть на то, каким образом формулируются эти законы, и, кстати, куда они приделываются, потому что я вам напомню, что уже существующие законы, 354-я статья, соответственно, которая, в принципе, уже регулирует и уже запрещает высказывания, так сказать, в отношении событий, как там это формулируется, значит, отрицание преступления, установленных Нюрнбергским процессом. Так вот, там, соответственно, это все называется антиэкстремистской деятельностью. И вот тут я бы хотел сказать, что мне кажется, что современный политический российский режим, он очень специфично мимикрирует свое законодательство и никогда не впрямую не делает его ну, как бы так, открыто тоталитарным. Потому что язык-то тоталитарный, а законодательство как бы европейское. Они же все время говорят, ну вот в Европе тоже есть мемориальные законы, в Европе тоже есть борьба с экстремизмом. Поэтому в чем же дело? В чем же, почему же, так сказать, мы не можем делать то же самое, почему наши действия считаются антидемократическими и нарушающими конституционные нормы? И главным, конечно, на мой взгляд, является то, что это такого рода нормы отрицают или исключают любую дискуссию, в принципе. И главное, что они так сформулированы, я думаю, что юристы меня поддержат, у нас вообще качество юридического языка рухнуло последнее. Оно не просто упало, а я бы сказал, оно просто валяется. То есть то, как они формулируют, вообще понять невозможно, что они имеют в виду. Но, видимо, такова основная задача. Потому что вот эти вот формулировки, они настолько широкие и настолько политически ангажированы, что действительно любое высказывание, как мы знаем, по суду над Навальным можно посчитать, так сказать, оскорбление ветеранов, да, любой, так сказать, текст можно считать, как мы знаем, по другим текстам, например, там, не знаю, статья в «Новой газете» по поводу, значит, Бандеры вдруг, значит, у нас суд посчитал экстремистской абсолютно исторический текст и так далее и тому подобное. Мне кажется, что основной задачей этих законопроектов и этого законопроекта в том числе является не только какое-то формирование действительно вот этой вот нового культа победы как особой религии, но которая, кстати, еще очень любопытно начинает совмещаться еще и с Русской Православной Церковью, я бы сказал, но и очевидным образом, так сказать, утвердить авторитарные тенденции в российском обществе.
Ну, вот я предлагаю послушать аргументы человека, который поддерживает этот законопроект. Надо потерпеть. Господин Пожигайло, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению историко-культурного наследия, он в коротком интервью Артуру Давлетшину как раз и, так сказать, постулировал свою позицию.
Вполне логичный закон. Собственно, задача этого закона защитить нашу страну от целой серии действий, которые последуют неминуемо за этим, да? Потому что те, кто вдруг сегодня через там, более чем 70 лет пытается провести это отождествление, то цель одна, да, это после отождествления, если, так сказать, это было бы принято, соответственно, можно предъявить целую кучу исков, да, к России как наследнице Советского Союза, потребовать репарации, да, ну, понятно, что застрелечки здесь Польша и три прибалтийских страны во многом, ну и, соответственно, получить за это деньги. Это что касается экономики, а что касается идеологии, опровергнуть Великую Отечественную войну, ну и все, собственно, что происходит последние там 15-20 лет. За этим есть вполне понятная, опять-таки, идеологическая и логическая задача по фактически вот той самой ментальной войне, о которой недавно говорил помощник министра обороны, там Андрей Ильницкий. Вот. И, собственно, это поможет прийти к тому, к чему пришла Украина, Белоруссия. Ну, Беларусь, слава богу, еще не пришла, а Украина пришла к фактически в конечном итоге к взятию под контроль Российской Федерации. Это совершенно все очевидно. Но если говорить о сути попыток отождествления, то они, конечно, не имеют ничего общего между собой, потому что фашистская Германия был фашизм, основанный на нацизме. Да, так сказать, немцы предполагали немецкую нацию как Обермэнша, да, остальных там Унтерменша. И, соответственно, все остальные должны были быть или истреблены, как, скажем, евреи, цыгане там, и, так сказать, и те же славяне. Да? И кто-то попал бы рабом. Вот, то есть это абсолютно такая нацистская идеология. А в Советском Союзе не было нацизма. То есть в Советском Союзе после 1917 года пытались построить коммунизм, утопию, в которой, соответственно, противопоставлялись друг другу классы, а не какие-то нации. Социалистический лагерь и все, что было потом, Варшавский договор, он не преследовал цель уничтожения этих наций, понимаете? А он преследовал задачу, соответственно, опять-таки, расширения влияния Советского Союза и построения той самой утопии, с моей точки зрения, ужасной, вот, которая все-таки своей целью ставила достижение коммунистических идеалов, а не, так сказать, какое-то национальное уничтожение или геноцид, как это было с армянами, или как это было с евреями и цыганами. Ну, собственно, вот поэтому и нельзя их отождествлять. Это совершенно два разных явления. Вот. Я совсем... Но закон, который определяет запрет, да, направлен на то, чтобы это не было оружием, соответственно, вот этого внутреннего, внутрироссийского разделения людей, посеяние, так сказать, сомнений в итогах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, как результат дальше. Это фактически там, обеспечение какой-то, не знаю, там, очередной цветной революции для того, чтобы Россия распалась на там, множество государств. Здесь, конечно, очень тонкая грань, да, между честным, объективной, между честной объективной попыткой, скажем, исторического исследования, да, и выяснения там, всех объективных и субъективных сторон, да, и либо использование истории как средством пропаганды, средством там, идеологической войны. Вот в чем вопрос основной. Вот. Поскольку сегодня все-таки Россия, находясь под санкциями, испытывая колоссальное давление со стороны Запада, с моей точки зрения, абсолютно несправедливое и необоснованное, вот, как показали все последние события, что, в общем, все приписывается России, и, ну, понятно, что, так сказать, Северный поток никакого отношения не имеет ко Второй мировой войне, а имеет отношение к попытке американцам продать свой сжиженный газ. Это всем очевидно, через поляков. Да? Ну и, соответственно, дальше используются разного рода инструменты давления, включая белорусскую, так сказать, историю. Вот. Но я считаю, что в периоды вот таких военных действий, ну, надо лучше перебдеть. Ничего страшного, что эта дискуссия будет в меньшей степени сегодня происходить. Если будут спокойные какие-то времена, когда действительно мы будем иметь дело с объективным взглядом на историю и попыткой докопаться до каких-то исторических истин, а не, так сказать, попытка навязать какую-то идеологему. В этом же проблема. Поэтому ровно настолько, насколько эта так называемая историческая дискуссия может являться элементом идеологической войны, или той гибридной войны, ровно до такой степени надо ужесточать эти меры, и, может быть, потом этот закон будет отменен.
Ну вот это Павел Пожигайло, известный деятель на ниве культуры от «Единой России». Ну что, Игорь Борисович, тут довольно много интересных тезисов прозвучало, что это временные меры, что идет война, так сказать, с Западом, ментальная война. И вот, так сказать, пытаются ей противостоять таким интересным способом, как цензура.
Да, много чего сказано. Я не знаю, с какой стороны зайти. Но мы слышали о том, что устроился социализм, коммунистическая идеология, она не нацистская, где возвышение одной нации и принижение других. На самом деле в СССР никакого социализма отродясь не было. А СССР и это государство, главная цель которого – сохранение власти существующей номенклатуры, сохранение власти, сохранение существующего режима, а вовсе не власть трудящихся. Об этом впервые написал Троцкий в своей работе «Преданная революция», а потом и ряд других исследователей, Михайлов, Васленский и так далее, которые показали, что социализм – это просто огромный миф, это имитация, которой прикрывалась эта несправедливость. Это во-первых. Во-вторых, почему вот Холокост не подлежит, нельзя спорить по поводу Холокоста, потому что существует такое количество доказательств, которые просто уже излишне продолжать. И поэтому тот, кто ставит под вопрос Холокост, тот нарушает здравый смысл и нарушает как бы традиции культурные. А почему нельзя спорить о Великой Отечественной войне? Да потому что вообще власть не может сплотиться на чем-то позитивном. Она сплачивается только на поиске врагов. Она все время ищет врагов. С момента, как большевики захватили власть, они сразу боролись с контрреволюционерами, дальше с кем угодно, с кулаками.
Так вот они хотят сплотить на позитивном, на победе над нацизмом. Коммунизм лучше нацизма, поэтому он победил, и все хорошо дальше будет.
Хорошо, тогда, если говорить серьез, хоть сколько-нибудь серьез о победе, тогда нужно ответить на очень многие вопросы, на которые нет ответа. Например, я, конечно, человек молодой, просто мне за 70, я прекрасно помню прошлое, я помню 60-е, 70-е годы, когда все фильмы о войне обязательно включали вопрос, а почему все-таки они дошли до Москвы? Сейчас этот вопрос вообще не задают. Ведь мы же собирались малой кровью, могучим ударом, почему они дошли до Волги, до Сталинграда. То есть вопрос с войной. Почему Красная Армия бежала, отступала? Дальше вопрос тоже серьезный. А почему, собственно, она повернула? Почему она, в конце концов, пошла на Берлин? Но это как фундаментальный вопрос, на них нет ответа. Другой вопрос. Вот мы все говорим, у нас отмечают снятие блокады Ленинграда, годовщина снятия блокады. Меня это изумляет. Но ведь блокада – это полное закрытие города. А в Ленинград была дорога жизни, которая планово, регулярно работала и обеспечивалась. И поэтому смерть 1,5 миллионов питерцев – это не просто какое-то преступление фашизма. А о чем думал Жданов? О чем думал Сталин? Почему они сделали такую систему карточек? Кстати, там же было 4 типа населения, а вот в Англии тоже не хватало продуктов во время войны, и все англичане получали одинаково. И король, и простой сторож, там последний, размеры подавленных карточек были одинаковые. А у нас партгосаппарат, номенклатура получали по потребности, а 1,5 миллиона умерло с голода. То есть вопросы о войне, которые не разобраны, которые не исследованы, которые нужно изучать. А тот, кто врет по предыдущую войну, тот готовит войну будущую. И в этом смысле всякий запрет, всякое ограничение на мысль необоснованное – это преступление. И, кстати, вот крах Советского Союза мы так и не выяснили, что произошло, что такое коммунистическая идеология, на эти вопросы надо отвечать.
Но это мы отдельно обсудим обязательно на очередной юбилей не за горами. Давайте Дмитрия послушаем. А, Дмитрий, что вы скажете об аргументации вот сторонников подобного законодательства? Ну вот у них финал был действительно такой забавный, что идет война, а в период военных действий нужны временные меры ограничить там цензурой и, может быть, другими способами. В конце концов, в Российской Конституции есть там такая хитрая штука, которой пользуются сейчас, ограничивая разнообразные права граждан, что в интересах безопасности федеральным законом можно ввести те или иные ограничения. Вот они, собственно, эти ограничения и вводятся.
Ну, вообще говоря, это ведь не только в Конституции насчет ограничений. Ограничения, правда, могут быть. Европейский суд по правам человека тоже допускает такие ограничения. Вопрос в том, что они должны быть соразмерными, сбалансированными, адекватными и временными. А они у нас несоразмерные, неадекватные, невременные. И я не видел еще ни одного закона репрессивного, который бы репрессивная власть отменяла по причине его, нерелевантности настоящему моменту. Это очень сомнительно. Но вот то, что они правда хотят, они хотят продолжать войну. Вот. Мне кажется, что ключевое слово здесь, и это, мне кажется, для всех очевидно, вот Европа, живет под лозунгом «никогда больше». А вот эта часть агрессивной российской элиты, которая, значит, она живет под лозунгом «можем повторить». Мне кажется, что вот эти вот два лозунга, они очень как бы хорошо показывают вот то напряжение исторической политики, которое мы имеем. Ведь, собственно говоря, вот этот вот закон, он же появился как ответ на резолюцию, ну, отчасти, как резолюцию Европейского парламента 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, в котором как раз и говорилось об общей ответственности сталинского и нацистского режимов в развязывании Второй мировой войны. То есть это уже произошло. Тогда против кого направлен этот закон, спрашивается. Понятное дело, что он, во-первых, является большей частью ответом наружу, да, то есть это такой политический ответ Российской Федерации, вернее сказать, ее политического режима настоящего, на позицию европейского сообщества, которое, как мне кажется, вполне разумное и адекватно оценивает ответственность советского и нацистского режима за развязывание Второй мировой войны.
Ну вот, кстати говоря, госпожа Ямпольская, я прошу прощения, она хотела ввести еще дополнительные ограничения ко второму чтению туда в закон. Но, кажется, немножечко они одумались, и вот она что говорит, что возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны, как раз то, что вы сказали, хотели отдельным пунктом, значит, ввести, а теперь это все оказывается, что это будет отождествлением. Это раз. Ну, оправдание, значит, нападение Германии на СССР, это статья реабилитации нацизма, и так есть. И еще там хотели ввести запрет на обвинение СССР в оккупации территории. Ну, это, так сказать, разговор о Восточной Европе и тех режимах, которые там были установлены. Ну, этот вопрос она решила, что надо, чтобы, значит, дискуссии особых экспертных обсуждений не было, пока не вводить, а потом подумать, как это оформить. Видимо, все-таки они самыми такими яркими новыми инициативами притормозили. Вот как вы думаете, почему все-таки, ну, вот уж совсем репрессивный вариант вроде бы не проходит?
Потому что все-таки выглядеть совсем какими-то чудовищами этим господам, видимо, тоже не хочется. Они действительно хотят вот это, так сказать, свою очевидную цензуру и очевидно антиконституционные законы, так сказать, пригладить, да, как бы, так сказать, ну вот тут мы допускаем обсуждение, а вот здесь ни в коем случае, да. Но это ведь, мне кажется, довольно хорошо можно сравнивать с законами о, собственно говоря, о богохульстве. По сути дела, мне кажется, что то, что мы имеем, это оформление, ну, это не мной уже, в общем, сказано, исследователи, в общем, за рубежом давно это так называют, такого религиозного культа победы. Да? Этот религиозный культ начал создаваться не в России и не вчера. Он начал создаваться довольно давно, собственно говоря, Советским Союзом. Но сейчас, мне кажется, он начинает приобретать характер, так сказать, оформления в уголовно-правовом порядке. То есть, действительно, по сути дела, нам ведь предлагают что считать? Что сравнивание, отождествление Советского Союза и Германии – это оскорбление, это нанесение, так сказать, морального ущерба ветеранам, это очернение памяти павших. То есть, фактически, нам говорят, мы принимаем закон о богохульстве, где победа является божеством, а приравнивание этого божества, так сказать, к тем чертям, с которыми с точки зрения, значит, мы, с точки зрения этой картинки мы боролись, является богохульством. Поэтому, собственно говоря, вот это вот самое, все эти законы, они ориентируются не на факты даже. Заметьте, мы же не спорим о фактах, и никто, по-моему, не всерьез обсуждает, надо ли там пакт Молотова-Риббентропа запрещать или там публиковать. Нет, они этого не говорят. Они говорят, да, это все было, но отождествлять запрещаем, сравнивать запрещаем, оценивать запрещаем. То есть фактически речь идет о формировании прямо такого вот религиозного культа победы, в котором, так сказать, неправильные высказывания об этом божестве будут караться в уголовном порядке.
Но, кстати, про пакт, между прочим, в Государственной Думе лежит проект постановления, правда, от довольно маргинального депутата, единственного представителя партии «Родина», что нужно отменить постановление Съезда народных депутатов СССР, осуждающее пакт. И, кстати говоря, есть, между прочим, новая концепция, что это великое достижение было советской дипломатии. Это мы тоже слышали, так сказать, в последнее время. Давайте, Игорь Борисович, что вы скажете о том, что это новая религия? Вот действительно, она укрепляется тех, кто в этой религии, значит, сомневается вроде вас, в ее постулатах, нужно сурово наказывать. Вот это действие власти.
Да, это совершенно верно, потому что всякая госидеология – это такая сакрализация неких суждений, которые не подлежат оспариванию, с ними нельзя вступать в полемику. Я бы добавил еще несколько суждений. Дело в том, что всякая закрытая система – это знак ее несостоятельности. Всякая открытая система всегда готова к полемике, к дискуссии. И вот когда у нас запрещается это, запрещается то, это показывает, что нет аргументов, власти нечего сказать, нечем открыть. И это можно подтвердить такими примерами, которые они, власть, используют как козырь. На самом деле это выглядит со стороны просто абсурд. У нас спустя 75 лет после окончания войны публикуют какие-то документы под шапкой. Мы рассекретили, вот наши архивы мы открыли. Да? Вообще вермахт давно не существует. От кого вы скрывали эти данные? От самих себя? Вы от нашего народа скрывали, который вроде победил в войне? То есть в Германии нет ни одного документа о Второй мировой войне, который был бы засекречен. Абсолютно большинство документов о Второй войне в Англии, Франции, в Соединенных Штатах открыты. А у нас они сплошь и рядом закрыты. Причем эта власть тоже чувствует, потому что незадолго, где-то за месяц, за полтора до прошлого 9 мая, Путин публично заявил примерно так. Смысл передам точно. Вот вы клевещете, вы на нас, значит, лжете, вот мы скоро откроем все архивы. Что вы тогда запоете? После этого архивы были еще более закрыты, еще более
приказы министра обороны. Ну вот сейчас даже новый какой-то приказ Шойгу, который, судя по всему, опять ограничит доступ к военным архивам.
Ну да, поэтому вот вся эта ситуация, она просто не выдерживает никакой критики, если говорить конкретно о пакте Молотова, не пакте, а секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа, то это иллюстрация всей исторической политики советско-постсоветского государства, потому что эта политика, важнейшая составляющая, это постоянное переписывание истории, постоянная смена оценок. Ведь этот пакт был подписан, секретный протокол был подписан 23 августа. Кстати, на географической карте, которая к нему прилагалась, и где была отмечена возможная новая граница СССР, на этой карте самая большая в истории подпись Сталина, 59 сантиметров. Он был в таком эмоциональном угаре. Он, не сделав ничего, получил огромные территории. То есть пакт подписали. Тут же объявили, что пакта... Вообще не то, что объявили, а просто скрыли это. Никакого пакта не было. Спустя 50 лет, в 1989 году, Верховный Совет, Съезд народных депутатов, признал этот документ аморальным, неприемлемым, безответственным. Он заключался несколькими людьми, народ не знал, и так далее. Он был осужден. Прошло еще время, теперь нам говорят, что он помог нам защитить, помог нам, так сказать, два года выиграть и сберечь для развития военной промышленности. На самом деле он нам ничем не... Чем же он помог, если Красная Армия отступала до Москвы?
А скажут, вот территорию получили.
Так, территорию получили. Но вы знаете, что вот одна из причин, их много.
Почему? Которую вермахт прошел за неделю.
Да, не за неделю, быстрее. Причем 22 июня началась война, Сталин вообще не понимал, что происходит сначала. Это первую войну с германцами в 1914 году. За 6 лет до этой войны Николай II получил немецкую секретную карту расположения войск в случае начала войны. И уже тогда Николай II понял, что, скорее всего, война, немцы будут воевать с нами, и с 1908 по 1914 год без ГУЛАГа, без репрессий, русская экономика выросла в полтора раза. За 6 лет до похода Наполеона на Москву Александр I и Барклай де Толли, беседуя, пришли к выводу, что они будут, что Наполеона не остановить. И лучше всего отступательная тактика, пусть он утонет на наших пространствах, так что и было. А 22 июня Сталин ничего не понимал. 25 июня он дал команду Берии провести переговоры через болгарского посла, сообщить Гитлеру, что мы готовы отдать занятые территории и, так сказать, и восстановить дружеские отношения. До 28 июня Сталин ждал ответа, а 28 июня взяли Минск. Не две недели, а через неделю не прошла, и взяли Минск. И тогда они пошли по пути создания Госкомитета обороны. И 3 июля Сталин впервые выступил, причем обратился к народу со словами «братья и сестры». Вся коммунистическая идеология, не товарищи коммунисты без партии, «братья и сестры». И дальше он выкинул коммунистическую идеологию. Ни один солдат не встал бы, не пошел бы в атаку с лозунгом «за ГУЛАГ» и «за колхоз». Понимаете? То есть это произошел идеологический НЭП.
Но все-таки я бы заметил, я бы не стал как бы идеологически какой-то там идеологический НЭП или, так сказать, раскрепощение народа во время войны. СССР во время войны управлялся с помощью террора. В конце концов, миллионы людей за этот период были осуждены. Около миллиона человек умерло за этот период в ГУЛАГе. 400 тысяч отправлено в штрафные роты, 200 тысяч расстреляно по приговорам военных трибуналов. Ну, дайте государство.
Да, дайте мне тогда досказать. То есть давление на общество перед строем солдат зачитывали приказ о том, что если попадешь в плен, твоя семья будет уничтожена. Террор был усилен. Но идеология, идеи, за что мы воюем? Воевали за Русь, за Россию, за Родину, не за коммунизм. И, между прочим, в 1655 году, когда вот первая Крымская война и франко-англо-турецкий десант пошел на Севастополь. И Нахимов пришел в тюрьму, вытащил всех, кто там был, включая тех, кто был с колодками, и все пошли на сопки защищать свой город. А когда немцы дошли до Ленинграда, они, чекисты, заперли тюрьму, и все политзаключенные, которые сидели в тюрьме, просто умерли с голоду. У нас продолжал работать ГУЛАГ, у нас люди погибали в ГУЛАГе. Это совершенно разные государства. Но идея, которая была, причем в эту идею, эта идея, кто-то ее принял, кто-то не принял. Но я могу сказать, что я недавно читал один текст, я тоже считаю, что это была ложь, фальсификация. Он якобы выдвинул патриотические лозунги. И я недавно читаю в интернете один текст и смотрю, ну просто меня цитируют. Но вот все это, потому что он специально придумал патриотизм.
Игорь Борисович, вас цитируют, знаете, и люди из военно-исторического общества,
я
которые
скажу,
считают,
Миша,
что вы надругались над Советским Союзом в публикациях на сайте «Эхо Москвы», список того, Игорь Чубайс, Николай Сванидзе и академик Пивоваров.
Да,
так что вы в тройке лидеров.
Я с ними вообще потом вступлю в дискуссию. Я просто скажу, что был. Значит, я писал о том, что Сталин прикинулся патриотом, а на самом деле им не было. И читая текст, думаю, кто-то у меня списал. Но кто же это списал? А в конце подпись генерал Власов. То есть это было ясно еще тогда, что сталинские патриотические лозунги – это имитация, что все вернется на круги своя. И добавлю, в 1946-1947 году был организован 4-й искусственный голодомор народу-победителю. 2 миллиона человек умерло с голоду. Читайте книгу ведущего специалиста по российской истории, ведущего сотрудника Института российской истории Вениамина Зиму, который написал эту книгу. Она вышла тиражом 200 экземпляров.
Хорошо, Дмитрий, что вы скажете о запретных темах? Вот действительно, количество этих запретных тем, а как вы считаете, оно увеличится? И как будут действовать историки в этой обстановке? Ну, условно говоря, придется, например, говорить, не отождествляя цели и задачи Сталинского Советского Союза и нацистской Германии, я вынужден там то-то, то-то сказать. Вот этот вот снова будет эзопов язык, оговорки, уклонение от обсуждения, ну, я не знаю, тех острых тем, на которые тот же Игорь Чубайс сейчас указал, там нельзя будет обсуждать там тему, я не знаю, пакта, тему поражения в 41-м году и так далее.
Почему? Они же их вполне обсуждают. Опять же, давайте вернемся к идее о тоталитарном языке. Они вполне обсуждают. Они обсуждают, как мы все правы, а все остальные неправы. Они говорят, это обсуждение. Поэтому я боюсь, что здесь другое. Я полагаю, что нам надо вернуться к идее, так сказать, движения «Историки за свободу истории», которое мы очень давно, так сказать, пытались когда-то предложить. Но тогда это как-то было, видимо, недостаточно актуально. Мне кажется, сейчас это становится все более актуально. Я думаю, что для тех историков, которые работают в этом поле, это большая проблема, потому что я думаю, что это будет либо эскапизм, то есть люди просто будут уходить от этих тем, как это было много раз уже на так сказать, истории советской или российской науки. Но они просто перестанут публиковать эти тексты, они перестанут публично выступать. Собственно, на это и направлен этот законопроект, насколько я понимаю, где публичные люди, публичные интеллектуалы, историки в том числе, должны заткнуться, так сказать, и дать свободу официозу отплясывать и, значит, изображать, так сказать, знания, изображать дискуссии, эмулировать, так сказать, исторический процесс под мудрым руководством, соответственно, одной конкретной правильной идеи. Поэтому я честно говоря, не вижу здесь, никакого позитива. К сожалению, я боюсь, что эти темы будут умножаться. Они ведь не только в истории умножаются, как мы с вами знаем. Они умножаются и в других направлениях. Но я бы хотел отвернуться к этой мысли, за что воевали люди в Советской войне и почему это так важно сейчас. Да, просто потому что они же описывают как бы нынешнюю политическую ситуацию как войну. Да, они описывают, эта война требует мобилизации, и это как раз то, при котором авторитарный режим, та ситуация, при которой режим чувствует себя наилучшим образом. Состояние постоянной неопределенности, некой угрозы Запада требует мобилизации вокруг национального лидера. И поэтому об этом речь идет. Это же еще оформление совершенно определенной политической ситуации, где, так сказать, пожизненный национальный лидер защищает нас и таким способом тоже от, так сказать, бесконечных нападок, угроз, значит, этого зловредного Запада, который всяческим разным способом пытается нас, как вот мы услышали господина Пожигайло, расчленить, подорвать, организовать оранжевую революцию и так далее.
Ну, то есть получается так, что Владимир Путин фактически хочет себя отождествить с Иосифом Сталиным, так сказать, в его лучшем виде победителя во Второй мировой войне.
Да, и поэтому его нельзя с Гитлером сравнивать. Все понятно.
Ну, невозможно же отделить Сталина-победителя и Сталина, который репрессировал миллионы людей, уничтожил их в то же самое время практически.
Почему же невозможно? Это довольно успешно, так сказать, получается. Потому что, по сути, ведь дело, вся вот эта, опять же, не мной придуманная мысль, но мне она всегда очень нравилась, что вся вот эта, значит, истерическая и бесконечная героизация всего на свете, где и вообще культ победы, он же построен на культе героев, на героизации, на готовности людей умереть за свою страну, сиречь за политический режим, вообще говоря. А как они это видят? Они отождествляют ведь страну с режимом, что очень важно тоже. Это же такая еще модель. Что люди умерли не вообще-то, говоря, тут они как раз с Игорем Ивановичем, конечно, не согласны. Конечно, люди умирали не за вообще за какую-то Россию, а за конкретную, за коммунистическую Великую Империю, за которую, так сказать, они были, им было не жалко жизнь свою отдать. И это, между прочим, для них очень симпатичная мысль, что страна и политический режим – это одно и то же, и что люди должны отдать свою жизнь за то, чтобы и так дальше и продолжалось. Ну вот это примерно, да, если не Путин, то кто? Поэтому я думаю, что это вот так выглядит.
Хорошо, Игорь Борисович, что вы скажете о задачах власти вот в работе с историей, да? В конце концов, да, Путин как бы хороший Сталин, да?
Ну, за что воевали? Я, поскольку вот мой собеседник, мы вроде во многом совпадаем из Питера, я напомню, что за 2 недели до снятия осады Ленинграда председатель горосполкома Попков вернул 20 проспектам и улицам города их исторические названия. И Невский проспект перестал быть проспектом 25 октября, он снова стал Невским проспектом, как и Сталинский снова стал Пискаревским и так далее. Это ясно показывает, за что люди воевали, и это какой-то был вот смысл, за что они погибали. Вот. Теперь, если говорить о Сталин отец победы, тогда возникает вопрос, а почему американцы, англичане, которые воевали, в общем, на всех континентах, потеряли, и Англия воевала с 1939 года, потеряла примерно 400-402 тысячи тысячи погибло, причем их бомбили там и так далее. Вот, они не пересматривали цифру. А наша официальная цифра погибших пересматривалась 7 раз, дошла до 42...
7 миллионов.
7 миллионов при Сталине. Но это, честно говоря, мне это напомнило, как Путин сказал, у нас сколько там привито? 20 миллионов. Еще 10 дней назад было 7 миллионов, то 20 миллионов привито. Вот Сталин сказал, 7 миллионов погибло, а потом дошли до 42 миллионов, что превышает количество погибших всех наших союзников, всех наших противников и самой России за 1000 лет ее истории. После этого просто Сталин, это чудовищно, он затыкал все дыры, всю свою бездарность, всю свою неспособность жизнями людей. И нам хотят говорить, что это отец победы. И еще одна вещь, которую я хочу сказать. Вот вы спросили, а что будет, если эти законы будут внедряться, вбиваться, вталкиваться?
Ну, в массе, да. Вот да, не единичные случаи, а действительно в массе начнут, так сказать, в каждой области будут свои жертвы, так сказать, таких законов.
Да, я думаю, что в серой массе это можно, а в образованной невозможно. И вообще, вот я уже говорил в самом начале, что в России историческая цензура была запрещена. Историческая цензура запрещена. С момента прихода большевиков началось возникновение альтернативной социальной мысли, альтернативной социальной науки. Эта альтернативная наука существует фактически по сей день. Самый известный, ну, там, например, Солженицын, который написал историю ГУЛАГа, и это не советская история, это совсем другое. И вот эта альтернативная мысль, она... Польша была вообще подпольное государство создано во время войны. То есть поляки создали все структуры, там даже докторские диссертации защищали во время войны независимо и свободно, армия краев. Но они толкают нашу страну на тот же путь, на создание альтернативных гражданских структур, которые будут компенсировать ложь.
Ну, тут вопрос, знаете, насколько будут активны и эффективны эти альтернативные структуры, и насколько будет активна власть. Вот, например, Сергей Шойгу хочет построить огромный музей вооруженных сил в виде звезды в Подмосковье. Там. Вот СССР построил театр Красной Армии в виде звезды, а Шойгу хочет какой-то гигантский музей.
Вы знаете, я вообще не понимаю, почему вот так воспевают ветеранов, которые, когда должны были получить свое, не получили. А почему не воспевают тех, кто прошел через сталинские концлагеря, через репрессии, через посадки, через политическую психиатрию? Это ведь миллионы людей. Почему не они сегодня являются героями? Вы опять это хотите повторить? Это абсолютно неприемлемо.
Дмитрий, хотел бы вас спросить еще о мемориальных законах. Вы говорили, что, так сказать, власти апеллируют к опыту европейских стран. Действительно, в ряде стран есть запреты там, отрицать Холокост, отрицать армянский геноцид. Там, в Польше что-то такое придумали, тоже не очень удачное. Вот каким образом это все, эта практика влияет на Россию?
Прежде всего, она влияет на Россию в том смысле, что Россия, говорит, это совершенно... демократический вход, мы защищаем свою память, мы имеем такое же право на защиту памяти, так сказать, о наших жертвах, как, не знаю, скажем, евреи о Холокосте и, значит, соответственно, там, не знаю, армяне об армянском геноциде. Но самая большая, конечно, проблема, что здесь речь идет... Я вообще противник, честно говоря, этих законов. Я вижу, насколько они, честно говоря, подрывают все равно... Они, в общем, используются против каких-то совершеннейших маргиналов, которые все равно маргиналы. То есть, в общем-то, их по большому счету никто всерьез не слушает, и я плохо понимаю, какую цель эти законы вообще преследуют, если говорить про уголовные преследования. Если вообще про мемориальную практику, это более широкое понятие. Так вот, для России это такой способ взять вот этот вот эти законы и сказать: «А, у нас есть свой Холокост, называется жертвы Советского Союза в Великой Отечественной войне, да, мы их, так сказать, мы потеряли больше, чем в Холокосте, да, например». И дальше, соответственно, вот именно это считать защищаемым, как бы уголовно преследуемым порядке, значит, защищаемым объектом. И вот самое главное, мне кажется, что здесь речь идет именно, я подчеркну, что в чем здесь извращение европейского опыта. Все равно все-таки в Европе карают конкретных людей за отрицание факта Холокоста, прям прямое. Вот отрицание – это значит, что вы выступаете и говорите. Как недавно, кстати, был прелестный в кавычках случай, когда преподаватель, правда, уже бывший нескольких петербургских вузов, выступил для учителей в Ленинградской области и сказал, что Холокост – это все выдумки, значит, еврейские, значит, для соответствующего там достижения каких-то политических преференций в послевоенном мире. Вот за это в Европе во многих странах действительно карают. Вот прям за такое вот высказывание. Что касается, то есть, грубо говоря, речь идет о том, что мы отрицаем факт, слово «факт». Но дальше начинается, дальше наши, так сказать, товарищи творчески развили это и превратили это законодательство в отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. Но дальше начинается еще более странная вещь. Они считают, вообще Нюрнбергский трибунал в принципе не обсуждал историю, кто начинал войну, а кто нет. Там, ну, то есть... То, что нацистская Германия начинала, они за это поплатились, поскольку это было преступление против мира. Но понятно, что, например, участие Советского Союза в этом контексте не обсуждалось. И этот факт они преподносят, и это большой вопрос Нюрнбергского процесса, надо сказать, понятное дело. Они преподносят, как раз Нюрнбергский трибунал не судил Советский Союз за соорганизацию войны, значит, любое рассуждение о соучастии СССР в Великой Отечественной войне является нарушением во Второй мировой войне является нарушением, так сказать, или отрицанием фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и так далее. То есть это как бы домыслы, это все, да, это все уже интерпретации. То есть это не то, что впрямую установлено тем или иным, так сказать, и в данном случае историческим сообществом, если говорить про Холокост и про армянский геноцид.
Ну, кстати говоря, я бы, знаете, что заметил? Ведь Нюрнбергский трибунал отверг советскую версию Катыни. Он ее не включил, так сказать, в он преступление нацизма. Вот. А что убили, так сказать, польских военнопленных немцы. Вот. Это тоже интересно, потому что таких отрицателей сейчас очень много развелось. Даже в журнале «Вопросы истории» статьи печатают.
Да, это правда, это правда. И там много все еще так сказать, таких сюжетов, которые могли бы быть. Ну, понятно, что Катынь одна из первых. Я вам напомню, что ведь это ж не случайно, это одна из таких, я бы сказал, спецопераций в области исторической памяти. Ведь вся история насчет уничтоженной деревни Хатынь, на мой взгляд, была, вообще говоря, изначально придумана для того, чтобы этим созвучием уничтожить вообще любые рассуждения о Катыни. Потому что, когда говорят Катынь, говорят, а, это та белорусская деревня, которую уничтожили нацистские каратели. Так что это безусловно, то, что каким образом в данном случае вот эти мемориальные законы напрямую работают на вот оформление того самого политического режима, который мы сейчас говорим, и действительно используются как оружие, как политическое оружие против критики, собственно говоря, или какой-то там более-менее взвешенной оценки роли Советского Союза во Второй мировой войне.
Вообще, когда мы говорим о Нюрнберге, это, конечно, очень важный процесс с очень важными результатами и итогами, которые до сих пор на русском полностью не опубликованы. Но надо всегда иметь в виду, что перед началом Нюрнбергского процесса были секретные переговоры советских и американских делегатов, которые договорились о том, что ряд тем в Нюрнберге не обсуждается, в частности, Катынь. И когда началось обсуждение по недосмотру нашей делегации Катыни, один из участников переговоров на следующее утро был найден мертвым, он застрелился. Об этом, это у нас опубликовано, об этом пишет секретарь этой делегации, и ее дневники опубликованы, это факт. Вот. Нельзя было обсуждать вопрос о характере государственного строя в Советском Союзе, о начале войны и так далее. Поэтому там многие
поэтому
вопросы.
Апелляция, конечно, к Нюрнбергскому процессу, она в таких законах достаточно сомнительна, но я вас хотел вот о чем спросить. Вот все-таки, почему нынешняя власть российская, почему Кремль апеллирует именно к победе в войне, а, например, не к менее спорному периоду больших успехов Российской империи? То есть он хочет приобрести легитимность на поле достаточно зыбком, вместо того, чтобы взять более устойчивую какую-то конструкцию.
Дело в том, что как бы идеологический статус нынешней власти очень противоречив. С одной стороны, страна не пытается выкинуть историю так называемого Великого Октября, Октябрьского переворота. Потому что если Октябрьский переворот, или как они называют, революция был, тогда нужно за все отвечать. А что вы 70 лет строили, потом все это рухнуло. Высоко врагов уничтожили, а оказалось, что от социализма с человеческим лицом вы перешли к капитализму с усами диктатора. Вот. То есть они стараются выкинуть тезис об октябре, во-первых. Но в то же время они не могут срастись со всей историей, потому что русская история, строго говоря, во главе русского государства был даже не император, а был Бог, потому что император – помазанник Божий, он действовал в строгом соответствии с Библией. Не случайно за весь 19-й год в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. А Сталин только письмами и телеграммами о Голодоморе 16 миллионов человек уничтожил. Несопоставимый режим. И они фактически являются продолжателями советского режима, не называя это вслух.
Хорошо, подошло время для опроса москвичей о том, что они думают все-таки о исторических событиях. Пожалуйста.
Знаем ли мы всю правду о Второй мировой войне?
Нет, уровень образования в школе не очень хороший.
Конечно, нет. Все невозможно знать. Не все, вот, все документы открыты. Наверное, до сих пор некоторые еще имеют гриф секретности.
Всю правду, наверное, никто не знает.
Вряд ли кто-то что-то в истории знает. Рюрики пришли, переписали свое. Сейчас свое переписывают. Я не думаю, что у нас там больше 300 лет. Полно же секречено всего еще. Те факты, которые надо знать, мы знаем.
Я думаю, мы очень мало знаем. История – это очень неточная наука, ее пишут победители.
Когда я учился в школе, я был уверен, что я знаю. А сейчас при таком обилии информации, интернета, я думаю, что я уже ничего не знаю. Нас пытаются обмануть.
Всю правду знать нельзя. Думаю, что просто очень много не заархивировано даже. Оно случилось, но никто про это не знает.
У каждого своя правда, мне кажется. Каждый видит с разной стороны. Везде всегда есть своя тайна какая-то. Может, какие-то оружия применялись, которые мы не знаем про них.
Как бывший социолог скажу, однозначно нет. 82% военных архивов закрыты до сих пор. Нет первичной информации, с которой могли бы работать профессиональные историки.
Ну вот это, собственно, мнение москвичей на улицах. И, Игорь Борисович, так что, мы узнаем что-нибудь все-таки, вот эту всю правду, да?
Ваш вы знаете, взгляд. Вот вы спрашиваете, знаем ли мы ее или нет, а я столкнулся с другой ситуацией. Многие спрашивают, зачем нам эта история, что нам в ней копаться? Ну, было, и забудем. Ну, представьте, вот сегодня выборы, завтра выборы, да? И один кандидат говорит, надо идти дорогой Сталина, а другой говорит, надо идти дорогой Сахарова. Если мы не знаем историю, мы не ориентируемся.
Я замечу, что КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР все голосовали за тот закон, за который мы, так сказать, сегодня обсуждаем. Так что они тут все едины дорогой Сталина.
Ну, просто нет голосования, я бы сказал так.
Ну, они в Думе голосовали.
Даже Жириновский публично говорил, если мы будем поступать иначе, мы вылетим из Думы и потеряем все.
Хорошо, давайте Дмитрию дадим слово, тем более, что там прозвучало такое мнение, что история вообще не точная такая наука. И, в принципе, получается так, что история, как по формуле Покровского, превращается на наших глазах опять в политику, обращенную к прошлому. Ну и к настоящему, так что ли?
Для современного политического режима, опять же, вся Вторая мировая война, победа в ней, Великой Отечественной, и все вот этот, весь этот культ победы – это очень-очень мощный ресурс мобилизации и политической поддержки. Поэтому это так важно. Но я бы хотел сказать о другом. Я бы хотел сказать, что сложные вопросы истории вообще историками не решаются так, как они предлагают решаться. И вообще против того, чтобы государство любое, демократическое или недемократическое, своей кувалдой объясняло, так сказать, что правильно, а что неправильно. В этом смысле мне также неприятен и польский закон, как и российский. Я просто думаю, что это, во-первых, хотя, конечно, история не очень точная наука, но все-таки она работает с фактами, и она выстраивает их интерпретации так или иным образом. И когда это конфликтующие истории, может быть, имеет смысл оставить их в покое, правда. Не в смысле отсутствия обсуждения, а в смысле отсутствия предписывания правильной, вот, настоящей, правдивой истории. Да? Я думаю, что будущее вот, и в преподавании, обсуждении истории заключается в том, что надо публиковать как можно больше, надо давать слово разным группам, в том числе и так сказать, тех, кого мы считаем недостойными сейчас, так сказать, этого слова, да, например, не знаю, там, 2 миллионам солдат, пример, там разные цифры называются, там, солдатам армии Власова, что они делали, что они думали, почему они были там. Мне кажется, что для современной России это очень важно, да, вот не расставлять ярлыки, не налеплять, не судить и не расставлять вот эти вот эту черно-белую картину мира, свой враг, героизация, значит, оскорбление и так далее, а наконец разобраться с нашим прошлым. А разобраться с нашим прошлым таким методом невозможно. Так с прошлым не разбираются. Так прошлое только уничтожают.
Ну что ж, я думаю, что мы видим, что историки-то они работают с фактами, а политики они работают с мифами, что, собственно, и показали наши участники этой беседы. Кому это выгодно вот, принимать такие исторические, в кавычках, законы? В эфире была программа «Лицом к событию», вел передачу Михаил Соколов, а нашими гостями были историк Дмитрий Дубровский и философ Игорь Чубайс. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
3, 2, 1, 0, ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».